познакомила Вероника Кульганик.
И о погоде. Западноевропейский антициклон сменит другой антициклон, арктический. На северо-западе европейской территории России днем 10-15 тепла. Еще холоднее будет в ночь на субботу. Ночью -1, -3 градуса. После полудня 12-17 тепла. В Москве сегодня днем 12-14 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Местами порывы до 12-17 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем +11, +13.
8:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Расследование обстоятельств смерти корреспондента туркменской редакции «Радио Свобода» Агульсапар Мурадовой и расследование убийства заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. А также Никарагуа борется с Флоридой за американских пенсионеров.
Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Я напоминаю, что расследование убийства заместителя председателя Центрального банка России Андрея Козлова – это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, почему в России убивают высокопоставленных чиновников. Мнение жителей Саратова вы узнаете в течение этого часа, а сообщения с вашими ответами на этот вопрос мы продолжаем получать по пейджеру. Международные журналистские и правозащитные организации выразили крайнюю озабоченность в связи со смертью в заключении сотрудницы туркменской службы «Радио Свобода» Агульсапар Мурадовой. Председатель туркменской хельсинской группы Таджигуль Бегмедова уверена, что Мурадова стала жертвой политических репрессий со стороны властей Туркмении, рассказывает наш коллега Андрей Шароградский.
58-летняя Мурадова была арестована в июне. Адвокатов к ней не допускали. По данным правозащитников, к ней применялись психотропные средства, чтобы вынудить сознаться в подрывной деятельности. В августе Мурадова была приговорена к 6 годам заключения по обвинению в незаконном хранении боеприпасов. Причина смерти Мурадовой неизвестна. Ее родственников вызвали сегодня в морг для официального опознания. Международные правозащитники неоднократно выражали крайнюю озабоченность судьбой Мурадовой. Родственникам Мурадовой, узнавшим о ее смерти, было отказано в проведении медицинского освидетельствования. Они находятся под постоянной слежкой. Глава туркменского хельсинского фонда Таджигуль Бегмедова, где ранее работала Мурадова, подчеркивает, что все действия туркменских властей указывают на то, что сотрудница туркменской службы «Радио Свобода» была убита.
Вот здесь возникает вопрос. Если это обычная смерть, то при чем здесь работники МНБ, которые сполошились? Почему до сих пор уже 3 месяца никто не видел ни одного из этих арестованных, ни Мурадову, ни Аманклычева, ни Хаджиева? То есть у нас есть все основания говорить, что Мурадова умерла насильственной смертью после пыток и издевательств.
Таджигуль Бегмедова отмечает, что права Мурадовой и арестованных вместе с ней правозащитников самым грубым образом нарушались с момента задержания, что в конце концов привело к гибели журналистки.
Вот это изначально закрытое следствие, закрытость судебного производства, незаконные действия властей во всех стадиях развития данного случая. Плюс то, что шли сообщения о том, что их подвергают жестоким допросам, что их подвергают психологическому воздействию, что были угрозы адвокатам, что не допустили родственников на суд. И после суда, несмотря на то, что есть законодательство Туркменистана, статья, которая говорит о том, что после суда осужденный имеет право на свидание со своими родственниками, до сих пор им не разрешали свидания. Родственники даже поехали в Яшлык, куда их переправили осужденных. Но там начальник Яшлыкской колонии отказался предоставить свидание и сослался на запрет Министерства национальной безопасности. То есть на его политическое убийство журналистки «Радио Свобода».
Говорила председатель туркменского хельсинского фонда Таджигуль Бегмедова. Андрей Шароградский, «Радио Свобода».
Восемь 8:12 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. «Коммерсант» пишет на первой полосе о том, что в ближайшее время Думой может быть рассмотрен законопроект, официально вводящий в трудовые отношения в России понятие «минимальная почасовая оплата». Как заявил Коммерсанту председатель Комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев, будущий закон должен комбинироваться с минимальным размером оплаты труда. А спикер Совета Федерации Сергей Миронов вчера предложил перейти в определение минимума зарплат к минимальной почасовой оплате в размере от 30 рублей за час. Читайте подробности в «Коммерсанте». Газета «Ведомости» сообщает сегодня, что международный концерн ИЦ, это вертолеты, спутники, турбовинтовые самолеты, наконец откликнулся на появление у корпорации нового акционера в лице российского внешторгбанка. Вежливо, но однозначно, сопредседатели Европейской аэрокосмической корпорации сообщили, что не собираются допускать Россию к управлению ИЦ. Также «Ведомости» пишут сегодня, что в Петербурге начнется встреча парламентариев «Большой восьмерки». Она пройдет скромнее июльского саммита. Нижние палаты «восьмерки» прислали в Петербург малочисленные делегации, некоторые во главе с вице-спикерами. В программе короткая официальная часть, но зато большая развлекательная. Читайте подробнее в «Ведомостях», а также в газете «Газета». Независимая газета сообщает, что вчерашний погром в Самаре списали на криминал. Представители руководства Самарской области и местных правоохранительных органов исключают версию межнационального конфликта из причин происшедшей в среду массовой драки на оптовом овощном рынке. Независимая напоминает, что в результате драки один человек убит, двое раненых госпитализированы. И еще об одной почти драке, правда, слава богу, до настоящего рукоприкладства дело дойти не успело. Газета «Время новостей» пишет, как вчерашняя политическая дискуссия по Чечне едва ли не закончилась дракой и мордобоем. Вчерашний круглый стол под названием «Политический смысл кадыровщины. Угроза распада Российской Федерации» едва не завершился противостоянием сторонников Рамзана Кадырова и московского ОМОНа. Мероприятие, организованное в доме журналиста Институтом национальной стратегии политолога Станислава Белковского, вызвало неожиданно бурный интерес чеченской общественности, среди которой большинство оказалось категорически не согласно с самим термином «кадыровщина». Подробнее во времени новостей. «Известия» пишут сегодня, что российским абонентам телефонной связи в последнее время скучать не приходится. Не успели они опомниться от установленной платы за звонки с фиксированных телефонов на сотовые, как новая напасть. Скоро надо будет выбирать один из тарифных планов для оплаты обычных телефонных переговоров. Инициаторы этой меры утверждают, что она будет выгодной как для владельцев телефонов, так и для компаний. Но в действительности, как всегда, все окажется по-другому. По данным Связинвеста, из-за новых тарифов плата за телефон вырастет в среднем на 15-20%. Подробнее об этой волнующих всех нас теме читайте в «Известиях».
Спасибо. С обзором российской прессы Антон Желнов. Сейчас в Москве 21:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Американский совет управляющих по делам вещания требует от властей Туркмении немедленно провести тщательное и объективное расследование обстоятельств смерти корреспондента туркменской редакции «Радио Свобода» Агульсапар Мурадовой. Она умерла в тюрьме и, судя по всему, была убита. В Москве задержано более 150 участников несанкционированной акции, организованной движением против нелегальной иммиграции. По данным ГУВД Москвы, большинство задержанных были вскоре отпущены. Ассоциация российских банков создала фонд помощи в расследовании убийства заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. Прокуратура Карелии предъявила обвинение главному зачинщику драки в Кондопоге, в результате которой погибли два человека. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» час прессы. Эта программа посвящается памяти Егора Яковлева 18 сентября, годовщина его смерти. Вы услышите запись разговора Егора Владимировича с деканом факультета журналистики МГУ Ясином Засурским. Слушайте «Радио Свобода».
8:16 в Москве. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И, как всегда, футбол в центре нашего внимания. Скажите, какие были основные события четверга?
Ну, естественно, основные события, футбольные события, это были первые матчи первого раунда Кубка УЕФА. В нем выступали две российские команды. Рубин в Казани проиграл итальянской Парме 0-1. Локомотив в Москве с трудом добился победы над бельгийским Варегемом 2-1. Голы у москвичей забили Дмитрий Лоськов и Бронислав Иванович. У гостей уже в добавленное время отличился Йонас Вандемарлер. Одесский «Черноморец» уступил израильскому «ХПЛ» 0-1. Другой украинский клуб «Металлург» из Запорожья сыграл в ничью с греческим «Панатинайкосом» 1-1. Ну а самый крупный счет в 40 сыгранных вчера матчах был зафиксирован во встрече швейцарского «Базеля» с македонским клубом «Работнички» 6-2 в пользу «Базеля». Ответные матчи пройдут 28 сентября. В Бразилии продолжается чемпионат мира по баскетболу среди женских команд. В заключительном матче первого группового турнира сборная России проиграла команде США 80-90. Тем не менее, россиянки вышли в следующий раунд вместе с американками и ставшими третьими в группе С китаянками. Первое поражение потерпели вчера и команды Бразилии и Франции. Бразилия в упорной борьбе проиграла Испания 66-67. А француженки уступили кубинкам 73-78. Но, несмотря на это, Бразилия и Франция пробились во второй групповой турнир, как и команды Аргентины, Испании, Австралии, Литвы, Канады, Чехии и Кубы. Первые встречи второго этапа состоятся завтра. В российской хоккейной суперлиге в четверг прошел четвертый тур. Акбарс сыграл в ничью с Салаватом Юлаевым 2-2. «Нефтехимик» обыграл «Ладу» 2-0, а «Химик» — «Крылья Советов» 3-2. «Акбарс», «Нефтехимик» и «Химик» набрали по 9 очков и делят первые-третьи места. В остальных встречах «Авангард» выиграл у «Амура» 3-1, «Северсталь» уступила «Витязю» 2-6, «СКА» из Санкт-Петербурга проиграл «ЦСКА» 3-5, «Динамо» одарил «Трактор» 6-2, хоккейный клуб «МВД» проиграл «Магнитогорскому Металлургу» 3-5. В ходе 18-го этапа веломногодневки «Вуэльта» по дорогам Испании участники преодолели 153 километра от Гранады до Сьерра-де-ла-Пандеры. Это был последний горный этап, и его выиграл казахстанец Андрей Кашечкин. В одно время с ним к финишу пришел его соотечественник и партнер по команде «Астана» Александр Винокуров. 30 секунд он проиграл испанец Хосе Анхел Гомес Марчанте. И еще 2 секунды другой представитель Испании Алехандро Вальверди. В общем зачете преимущество Винокурова над Вальверди выросло с 9 до 53 секунд. Кашечкин вышел на третье место, и он проигрывает лидеру 2 минуты 6 секунд. Российский теннисист Дмитрий Турсунов не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Бухаресте. Во втором круге сейн под первым номером Дмитрий в 3 сетах уступил испанцу Гильермо Гарсия Лопесу. А в Пекине вторая ракетка соревнований Николай Давыденко в 2 сетах обыграл Локу Грегорца из Словении и вышел в 3-й раунд. Сегодня он будет играть с Парадорном Сичапаном из Таиланда. На женском турнире в Бали россиянка Ольга Пучкова во втором круге обыграла Андрею Клепач из Словении 7-5-6-2 и в следующем раунде встретится с француженкой Марион Бартали. В другом четвертьфинале соперницей Светланы Кузнецовой будет сегодня еще одна представительница Франции Сильви Бримон. Ну а кроме тенниса, сегодня в программе дня 19-й этап веломногодневки Вельта и первый матч 4-го тура чемпионата Германии по футболу Вольсбург-Ганновер 96.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
8:20 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. На 17 сентября в Приднестровье намечено проведение референдума о независимости самопровозглашенной республики. В минувший вторник открылись участки для досрочного голосования. Как заявили местные власти, в случае положительных итогов референдума Приднестровье будет рассчитывать на поэтапную интеграцию в Россию. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Власти Приднестровья заявляют, что отношения между Тирасполем и Кишиневым должны строиться только как межгосударственные. Мало кто сомневается, что итоги референдума будут полностью соответствовать этой позиции. Международное сообщество не намерено признавать легитимность намеченного референдума Приднестровья. Какой смысл вкладывать в его проведение власти самопроглашенной республики? Слово заместителю руководителя информационно-аналитической службы Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Натальи Харитоновой.
На мой взгляд, это попытка приднестровских властей сохранить статус-кво в регионе. Хотя сами власти говорят о том, что этот референдум станет правовой основой приднестровского урегулирования. Кроме того, результат референдума – это и способ социальной мобилизации населения, которое чувствуется, что оно все больше и больше отчаивается в своих надеждах когда-нибудь жить в признанном государстве. Понятно, что подавляющее большинство приднестровцев на вопрос, поддерживаете ли вы курс на независимость Приднестровской Молдавской Республики и последующее свободное присоединение Приднестровья к Российской Федерации, даст положительный ответ. А на второй вопрос, считаете ли вы возможным отказ от независимости Приднестровской Молдавской Республики с последующим вхождением Приднестровья в состав Республики Молдова, отрицательный. Высказывание Владимира Владимировича Путина относительно того, что Россия будет настаивать на том, чтобы косовский прецедент был признан универсальным инструментом, это попытка донести до общественности позицию России в надежде на то, что со временем европейское сообщество, ну и в частности Молдова, все же признают универсальный характер косовского прецедента. Развитие ситуации видится, наверное, следующим образом. Приднестровье и дальше будет проводить аналогичные мероприятия, чтобы ссылаться в диалоге с Молдовой, прежде всего, с Россией и ОБСЕ, на волеизъявление приднестровского народа. Как бы тянуть время, скажем так, в надежде на то, что Европейский Союз и Молдова все же признают Косово, косовский прецедент, как универсальный инструмент вот, по решению подобных ситуаций.
Так считает заместитель руководителя информационно-аналитической службы Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Наталья Харитонова. Проведение референдума о независимости намечено на 12 ноября нынешнего года и в Южной Осетии, несмотря на то, что подобные референдумы прошли в обеих самопроглашенных республиках в начале 90-х годов минувшего века. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
США и Южная Корея пытаются найти общий язык по поводу северокорейской проблемы. Убийство российского банкира – пятно на репутации России. Никарагуа борется с Флоридой за американских пенсионеров. Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Станут ли различия в подходе к решению северокорейской проблемы поводом для охлаждения отношений давних друзей-союзников США и Южной Кореи? Ответа на этот вопрос ждали наблюдатели от встречи президентов США и Южной Кореи, прошедшей в четверг в Вашингтоне. Слово Алану Давыдову.
Встреча президентов Джорджа Буша и Рома Хёна в Белом доме в четверг стала их шестой по счету встречей, и на ней, как и прежде, доминировала проблема ядерного разоружения Северной Кореи. Южнокорейский президент явно озабочен жесткими заявлениями Джорджа Буша в адрес Северной Кореи, а также американскими финансовыми санкциями против Пхеньяна, направленными на обуздание производства контрафактов в Северной Корее. По мнению старшего советника Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Майкла Грина, сегодня Джордж Буш готов занять более примирительную позицию в отношении Пхеньяна. Южнокорейские политики сейчас просто в панике от мысли о том, что Вашингтон может далеко пойти в антипхеньянских санкциях. Они, во-первых, не хотят раздражать Северную Корею, во-вторых, опасаются коллапса режима и гуманитарной катастрофы, которая может вызвать хаос на всем полуострове. И президент Ро Му Хён старается показать, что способен контролировать американских партнеров. Это влияет на динамику нынешнего саммита. Судя по всему, президентам Бушу и Ро удается найти общий подход по Северной Корее, даже несмотря на тактические разногласия. Областью таких общих интересов является желание вернуть Северную Корею за стол шестисторонних переговоров по ее ядерному разоружению. По окончании переговоров с Ро Му Хёном Джордж Буш подчеркнул, что Вашингтон и его союзники намерены решить северокорейскую ядерную проблему мирным путем. В обмен на отказ от ядерной программы, сказал Буш, Пхеньяну по-прежнему продолжает предлагаться пакет экономических стимулов. Главным стимулом для Ким Чен Ира должно стать понимание того, что лучше улучшить жизнь народа, чем быть изолированными. Стабильность в регионе в его же интересах. Наконец, в интересах всех северокорейцев, желающих блага своим семьям и достатка в своем доме. Американские наблюдатели полагают, что хотя Южная Корея практически обошла молчанием северокорейские ракетные испытания в июле, они вызвали дебаты в ее руководстве о том, как себя дальше вести в отношении северного соседа. И здесь, видимо, Вашингтон попытается повлиять на Сеул с целью ужесточения его позиции по отношению к Пхеньяну. Другая проблема, которую обсудили Джордж Буш и Ро Му Хён, это стремление Сеула к отмене соглашения времен Корейской войны, в соответствии с которым южнокорейские войска подчиняются американскому командованию в военное время. После встречи президента в Белом доме они объявили, что продолжат консультации по этому вопросу. Тем не менее, наблюдатели сходятся в том, что встреча американского и южнокорейского президентов в сущности не принесла новых идей относительно разрешения северокорейской проблемы.
Рассказывал Алан Давыдов. Российская финансовая система может представлять собой мину замедленного действия. К такому выводу приходят некоторые американские эксперты, комментируя убийство заместителя председателя Центрального банка России. Мой собеседник, судиректор Центра российских исследований Гарвардского университета, профессор Маршал Голдман. В России сейчас насчитывается около 1200 официально зарегистрированных банков. По некоторым оценкам, лишь 200 из них – реальные банки. Остальные используются их владельцами как банкоматы. На деньги вкладчиков проводятся личные операции владельцев. под них берутся огромные кредиты. И пока существует этот, по сути, преступный сектор российского финансового рынка, существует угроза и российской экономике, и тем, кто осознает эту угрозу, как Козлов, и пытается с ней бороться. Ведь он, к сожалению, не единственный объект покушений и угроз среди тех, кто пытался утвердить законность. Профессор Голдман, известно, что Москва не хочет допускать в Россию западные банки даже под угрозой отказа ее приема во Всемирную торговую организацию. Между тем, западные финансовые институции, видимо, могли бы помочь стабилизировать российский банковский сектор. Да, они бы оказали благотворное влияние. Я не говорю, что у иностранных банков наличествует иммунитет к коррупции. Но у них есть традиция и опыт игры по правилам. Они крупные, солидные институции, не зависящие от благосклонности российских властей. Их судьба не зависит от расположения местной мафии. И вдобавок к контролю со стороны российского Центробанка, они, как, например, Ситибанк, обязаны следовать американским финансовым правилам. Профессор, многие в России явно изумлены тем, что преступники, уничтожив заместителя Центробанка, замахнулись на крупного и заметного государственного чиновника. Как вы считаете, какие эмоции сейчас испытывают американские инвесторы? Покушение на столь видного финансового деятеля подрывает культивируемый Кремлем тезис о том, что Россия движется в направлении цивилизованного общества. Это убийство доказывает, что там, увы, продолжают царить нравы Дикого Востока. И инвесторы, предприниматели рискуют не только собственностью, но и жизнью. Говорил содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 15 сентября, пятница, у микрофона
Алина Ольтенбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Никарагуа борется с Флоридой за американских пенсионеров. Расследование убийства заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова.
Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, почему в России убивают высокопоставленных чиновников. О том, как отвечают на этот вопрос жители Саратова, вы узнаете через несколько минут. Также мы вернемся к репортажу на эту тему и к вашим сообщениям.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» ток-шоу «Личное дело». Трудно ли воспитывать детей в межнациональных семьях? Об этом автор программы Татьяна Ткачук беседует с продюсером английского телевидения Гаем Пью, мамой троих детей, итальянкой Фло Фассата и психологом Евой Корсаковой. Слушайте радио «Свобода».
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Международного валютного фонда Родриго де Рато выразил соболезнования семье погибшего заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. «Он сделал многое для улучшения российской банковской системы», — заявил глава Международного валютного фонда. Покушение на банкира было совершено вчера в Москве. По основной версии, нападение связано с профессиональной деятельностью Козлова. Ассоциация российских банков создала фонд помощи в расследовании убийства. Мосгорсуд должен сегодня повторно вынести приговор Александру Копцеву, совершившему в январе нападение на прихожан Московской синагоги. В марте Копцев уже был осужден на 13 лет тюрьмы, но приговор был обжалован, после чего Верховный суд России отправил дело на новое рассмотрение. В Хабаровском крае с понедельника начнется новый учебный год для школьников младших классов, отложенный из-за вспышки серозно-вирусного менингита. Такое решение сегодня приняла краевая санитарно-эпидемиологическая комиссия. Вместе с тем, детям по-прежнему запрещено посещать бассейны, кинотеатры и любые массовые мероприятия. Американский совет управляющих по делам вещания требует от властей Туркмении немедленно провести тщательное и объективное расследование обстоятельств смерти корреспондента туркменской редакции «Радио Свобода» Агульсапар Мурадовой. Она умерла в тюрьме, судя по всему, была убита. Украина решила отложить вопрос о вступлении в НАТО. Как заявил премьер-министр Виктор Янукович после переговоров в Брюсселе с руководством НАТО, с процессом интеграции Украины в НАТО торопиться не следует, поскольку большинство населения эту идею не поддерживает. Комитет Сената США по делам вооруженных сил не согласен с президентом Джорджем Бушем в вопросе о законодательстве, регулирующем обращение с подозреваемыми в терроризме. Комитет утвердил свой вариант законопроекта, который Буш заранее пообещал заблокировать. Правозащитная организация «Международная амнистия» обвинила группировку «Хезболлах» в совершении военных преступлений во время недавнего конфликта с Израилем. И о погоде. В центре России на границе между западным антициклоном и восточным циклоном при прохождении фронта местами пройдут кратковременные дожди с порывистым ветром. В Москве сегодня днем 12-14 тепла, ветер северный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем 11-13 тепла.
8:32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Российские правоохранительные органы продолжают расследование убийства первого заместителя председателя Центрального банка России Андрея Козлова. По информации Генеральной прокуратуры, накануне были найдены два пистолета, из которых предположительно стреляли преступники. Между тем, политики и представители банковского сообщества обсуждают возможные причины произошедшей трагедии и очевидные ее последствия. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Аналитики высказывают мнение, что убийство госчиновника такого уровня является прямым вызовом российскому правительству и лично Владимиру Путину, поскольку возвращает страну в хаос 90-х, когда бизнес в России строился на насилии. Фактически с этим согласен и глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс, заявивший, что убийство Андрея Козлова, цитирую, «это наглый вызов всей российской власти». Некоторые средства массовой информации напоминают о том, что имя Андрея Козлова связывали с так называемым кризисом доверия 2004 года, когда лицензии были отозваны у многих мелких и средних банков. Вспоминают также, что в самый разгар дефолта 1998-го Козлов призвал вкладчиков проблемных коммерческих банков переводить свои счета в Сбербанк. Однако член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, известный экономист Оксана Дмитриева, считает, что вряд ли стоит искать разгадку случившегося в прошлом, пусть и недавнем.
Если у чиновника или у банковского чиновника Центрального банка были ошибки, то дальше это дело Государственной Думы и президента или руководства Центрального банка. Сохранять ему эту должность или нет, представлять его снова на члена Совета директоров Центрального банка или нет. Вряд ли это связано с какими-то событиями банковского кризиса 2004 года. Я думаю, что, скорее всего, подоплека этого убийства – это решения, которые приняты или которые могли бы быть приняты в самое ближайшее время.
Вместе с тем, Оксана Дмитриева убеждена, что убийство Андрея Козлова – прецедент очень опасный и знаковый.
Знак очень плохой, чтобы чиновник такого высокого ранга подвергался угрозам, а еще угрозы были приведены в действие. И я думаю, что, безусловно, это связано с выдачей и приостановлением банковских лицензий. Чиновники просто будут бояться исполнять свой долг и будут идти на поводу у криминальных элементов. И я думаю, что это очень плохой знак для рынка, особенно для финансового рынка и банковского рынка. И нейтрализовано это может быть только одним – тщательнейшим расследованием, поиском реального заказчика убийства. Не тот, кто будет как бы назван, что вот он заказчик, а реальный заказчик. Только тогда это может каким-то образом на будущее предотвратить повторение подобных историй.
Это было мнение депутата Государственной Думы Оксаны Дмитриевой. Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Почему в России убивают высокопоставленных чиновников? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Ольга Бакуткина обратилась к жителям Саратова.
Да я думаю, по разным причинам убивают высокопоставленных чиновников. Это надо разбирать каждый персональный случай, мне кажется. Один с другими не поладил высокопоставленными чиновниками. Другой, глядишь, чем-то семью какую-то не устроил. По разным причинам.
Высокопоставленных чиновников, наверное, кому-то не угодили. Все работают с мафией. Мало дали или много взяли.
Исключительно по двум причинам. Либо они очень честные, либо они откровенные жулики. Вот две причины, по которым убивают чиновников.
Значит, и за что? Что еще можно сказать? Коррупция. Потому что они все погрязли, мне кажется. Коррупция.
Ну, вообще все под Богом ходим, потому что я не знаю, честно говоря. Может, там, нагрешил много, может, наоборот, честный был. Знаешь, надо разбираться.
Знаете почему? Потому что слишком много бедных,
а они слишком много воруют.
Когда-то кто-то кому-то переходит дорогу. Чиновник тоже может перейти дорогу, либо другому чиновнику, либо кому-то еще. Это можно скорбеть, это можно сожалеть, но в сущности, мне кажется, вот если чиновник убивает, это его степень отличия от всех прочих.
Может быть, это и те, кто начинает наводить порядок, а люди, которые столько лет жили в хаосе и в беспорядке, их это не устраивает. Гибель вот это происходит, ну, просто, может быть, по чистой случайности или по какой-то роковой ошибке. Ну, как-то не хочется думать совсем о плохом, что это сплошные воры, это сплошные бандиты.
Либо он связан с коррупцией и повязан с людьми, которые отмывают деньги, либо он противодействует какой-то группировке, хотя они могут и перехлёстываться, эти причины, то есть он может находиться в какой-то группировке. Так как страна коррупционная, чиновники находятся на самом верхнем эшелоне возможностей и, соответственно, часто этим пользуются, то убивают вот по этим двум причинам.
Ну, из-за денег. И дерутся, как пауки в банке, друг друга убивают, пожирают, поедают. Только лишь и всего. А что еще можно сказать? Больше ничего не скажешь.
Это начиная еще со Столыпина, когда убивали высокопоставленных. Это Россия, никуда не денешься. Сейчас не модно убивать. Сейчас просто нужно красиво устранять. Бархатные революции делать, а не идти на рожон с ружьями, с пиками и прочим. Все, это время прошло. Сейчас 21 век.
Также жители Саратова отвечали на вопрос, почему в России убивают высокопоставленных чиновников. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
И этот же вопрос сегодня мы предлагали нашим слушателям. У нас есть еще одно сообщение. Государственная служба мало чем отличается от коммерческой деятельности, а закон запрещает госслужащим заниматься коммерцией. Вот такое сообщение от нашего слушателя Константина. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам и отвечал на наш вопрос. В понедельник мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Карликовая планета за орбитой Плутона, открытая в 2003 году астрономами из Калифорнийского технологического института, получила официальное имя. По решению Международного астрономического союза, десятая планета, ранее неофициально называемая Ксена, будет теперь называться Эридой в честь древнегреческой богини раздора, хаоса и вражды. Решение астрономов связано с тем, что открытие этого объекта положило начало до сих пор неутихающим спорам о том, является ли он планетой и какие небесные тела считаются планетами. Исследователи из университета Нордвест в штате Иллинойс создали смесь пептидов, существенно ускоряющих заживление сердца после сердечного приступа. Коктейль состоит из коротких цепочек аминокислот, которые при введении в организм собираются в длинные белковые волокна, заращивающие рану. Опыты на мышах и кроликах с поврежденным сердцем показали высокие целебные качества пептидного коктейля. В настоящее время исследователи проводят испытания на людях. Микробиологи из Американской национальной лаборатории Брокхевен разработали промышленный процесс производства водорода из глюкозы при помощи бактерий. Водород производится бактериями терматога неаполитана в экспериментальной установке при температуре около 80 градусов и нормальном атмосферном давлении. В отличие от ранее известных бактерий, терматога неаполитана работает в присутствии кислорода. Цепь биохимических реакций, используемая бактериями для производства водорода из глюкозы, пока не до конца выяснена учеными. Разработка американских микробиологов может быть востребована для производства водорода в промышленных масштабах. Этологи из университета Пармы в Италии показали, что детеныши макак-резусов в течение нескольких дней после рождения подражают мимике взрослых обезьян и людей. Ранее считалось, что это характерно только для детенышей человека и высших обезьян, таких как шимпанзе и орангутанги. Ученые наблюдали за реакциями двух десятков новорожденных макак-резусов. Им демонстрировали простые мимические движения – высовывание языка, чмоканье губами, открывание рта. В течение первых двух дней детеныши редко подражают изображали гримасы. Затем в течение нескольких дней подражали очень активно. К 7-му дню количество повторений уменьшалось, а 2-недельному возрасту прекратилось полностью. У шимпанзе аналогичный период длится около 2 месяцев, у человека 3 месяца. Механизмы подражательного мимического поведения пока точно неизвестны.
Выпуск новостей и науки представила Ольга Орлова.
8:42 в Москве. Программу продолжит обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов.
Доброе утро.
Доброе утро.
«Лидеры 2016» — так называется статья обозревателя газеты «Газета» Андрея Колесникова, не путать с Колесниковым из «Коммерсанта», опубликованная в сегодняшнем номере газеты. Зампред политсовета СПС Леонид Гозман назвал фамилию кандидатов в президенты 2016 года. Им, с его точки зрения, должен стать к тому времени все еще молодой 41-летний Никита Белых. Так это будет или не так, еще вопрос, а вот задуматься о том, какой будет Россия через 10 лет, имеет смысл. Мы все прекрасно знаем, что будет через год-полтора. Россияне в едином порыве изберут Думу, сильно напоминающую нынешнюю. Президент назначит себе преемника, и за него проголосует большинство избирателей. Крупные государственные компании станут еще крупнее, богатые еще богаче. Бессистемное жилищное строительство в больших городах приведет к техногенным и экологическим катастрофам. Жить станет веселее. А что будет через 5 лет, 10, 20? От какого наследства мы откажемся и какое наследство оставим? Об этом сейчас не думает никто, потому что деньги жгут карманы сегодня. Но завтрашний день, чтобы он наступил, нужно планировать и беречь от самих себя уже сегодня. А сегодня у нас стабильная система, которая удерживается в состоянии равновесия только потому, что дезорганизованные и неуправляемые кланы мочат друг друга, но пока никто не победил и не скособочил всю конструкцию. Шестерни системы смазываются взятками и откатами, иначе все остановится, ведь механизм выработал свой ресурс. Он не работает, а только имитирует работу. Продается все, кроме знамени, но и знамя после процесса капитализации тоже можно перепродать. Силовики борются с либералами и наоборот, силовики сражаются с силовиками. Гарантом стабильности системы остается президент, но он, во-первых, уходит. И, во-вторых, уже сейчас оказывается в положении Горбачева образца 90-91 годов. Не в том смысле, что ему угрожает путч, а стране полный развал. А с той точки зрения, что в условной партии Путина четко обозначились две противоборствующие группировки. Одна жестко ориентирована на изоляционистскую модель и о государствлении экономики, другая на относительно либеральный, рыночный и правовой путь развития. Так было и в последние годы СССР. Партия не была единой, а состояла из ортодоксов-охранителей и умеренных реформаторов. Поэтому система очень скоро окажется перед очередной исторической развилкой. Здесь, в России, будет другая политика, другая экономика, иной уровень ответственности элит за происходящее в стране, иное отношение избирателей к ситуации, а значит, другие лидеры. И очень важно, чтобы после 2 следующих электоральных циклов, когда из имеющихся элементов пазла будет конструироваться новая страна, в России были лидеры, готовые ответить и на внутренние, и на глобальные вызовы.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовил и представил Антон Желнов. Сейчас в Москве 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Ассоциация российских банков создала фонд помощи в расследовании убийства заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Прокуратура Карелии предъявила обвинение главному зачинщику драки в Кондопоге, в результате которой погибли 2 человека. Мосгорсуд должен сегодня повторно вынести приговор по делу Александра Копцева, совершившего в январе нападение на прихожан московской синагоги. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Темпы роста мировой экономики в 2006 году составят 5,1%, а в 2007 – 4,9%. Эти прогнозы представил Международный валютный фонд в канун открывающегося 19 сентября в Сингапуре ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка. Таким образом, предыдущие прогнозы МВФ повышены на 0,2% ввиду более высоких, чем прогнозировалось ранее, ожидаемых темпов роста экономики Китая, Индии, 12 стран еврозоны, Великобритании и России. В частности, для России МВФ прогнозирует рост ВВП на 6,5% и в 2006, и в 2007 году, а темпы роста цен 9,7% в 2006 и 8,5% в 2007 году. Объем импорта в Россию из стран за пределами СНГ увеличился за первые 8 месяцев 2006 года на 40,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил более 67 миллиардов долларов. Такие данные, как предварительные, приводит Федеральная таможенная служба. Главные акционеры Европейского аэрокосмического консорциума EADS, в состав которого входит компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, не намерены менять внутренние правила управления ввиду расширения круга акционеров консорциума. Об этом говорится в заявлении двух сопредседателей EADS, представляющих промышленные компании Франции и Германии. На прошлой неделе Внешторбанк, контролируемый государством второй по величине банк в России, сообщил руководству EADS о покупке более 5% акций консорциума. А помощник президента России Сергей Приходько не исключил возможности увеличения в дальнейшем российской доли в акционерном капитале EADS до 1/4.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 15 сентября, 26 рублей 80 копеек за доллар США и 34 рубля за 1 евро. На мировых рынках евро к этому часу стоит доллар 27 центов.
Убийство первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова остается важнейшей темой российских средств массовой информации. Об этом ведущий программы «Время гостей» Виталий Портников беседует с депутатом Государственной Думы России Виктором Похмелкиным.
Первое такое громкое, можно сказать, политическое убийство со времени такого же необъяснимого и страшного убийства вашего друга и соратника, депутата Государственной Думы России Сергея Юшенкова. Но Сергей Юшенков был оппозиционным политиком. Андрей Козлов – государственный чиновник. И тем не менее, оказывается, что ни депутат-оппозиционер, ни чиновник такого высокого ранга не могут ощущать себя защищенными в России, становятся жертвами преступлений, пока что не имеющих, по крайней мере, в случае с Козловым, четкого объяснения со стороны правоохранительных органов.
Вы знаете, есть, конечно, связь между этими двумя убийствами, но все-таки есть и существенное различие. Первое состоит в том, что Сергей Шунков никогда не имел дела к деньгам вообще никакого. Так сказать, чистым политиком, человеком определенных убеждений, взглядов, ценностей. Во-вторых, все-таки определенные люди арестованы, осуждены судом присяжных по этому делу и, на мой взгляд, осуждены законно. Там не на все вопросы даны ответы, конечно, по этому делу, но все-таки тот редкий случай, когда виновные найдены. Что же касается убийства Андрея Козлова, то здесь, конечно, очень много своих и серьезных вопросов. Первый из них. Впервые за все время новейшей истории России совершено покушение на представителя центральной денежной власти в стране. То есть до сих пор все-таки, ну, там были убийства руководителей коммерческих структур, были, в конце концов, убийства депутатов за их политическую деятельность. И вот, значит, сейчас один из главных финансовых контролеров страны подвергся заказному убийству, совершенно очевидно. Причем второй момент. Это человек, который отвечал в Центральном банке за контрольные функции. То есть за выдачу лицензии, за контроль над финансовыми активами. Он же, так сказать, в общем, курировал проблему банкротства банков. И, конечно, первый вопрос, который возникает, а не связано ли убийство вот с этой его деятельностью и насколько это связано. Наконец, следующий момент. К сожалению, вот на меня все это наводит на очень печальное размышление о том, что убийства такого рода на них идут тогда, когда люди теряют очень большие деньги и совершаются в отношении человека, который, ну, очень хочется верить, честно выполняет свои обязанности, но вполне возможно, что каким-то образом на это убийство повлияло и коррупция в самом Центральном банке. Ведь, собственно говоря, как я понял, обстоятельства этого дела, убийцы очень хорошо знали распорядок дня, Андрея Козлова. Как-то странно себя повели охранники, в общем, так сказать, и непонятно, и охраняли они вообще реально человека или нет. Ну, много всяких вопросов возникает. То есть я очень боюсь, что большим препятствием на пути расследования этого дела станет то, что здесь могут оказаться замешанными весьма и весьма влиятельные люди в самом разном отношении. Очень бы хотелось, чтобы все-таки этого не произошло, потому что без ответа на этот вопрос и без реального обеспечения неотвратимости наказания по этому делу, к сожалению, ни один высокопоставленный чиновник не может чувствовать себя защищенным. А уж тем более человек, который призван решать острые конфликтные вопросы. В государстве таких должностей немало. И, в общем, если завтра начнется отстрел людей, которые эти должности занимают, то надо признать, что, в общем, мы имеем дело с глубочайшим государственным кризисом.
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
8:51 в Москве. Продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему центральноамериканские страны заманивают американских пенсионеров. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Безрадостное будущее странам-экспортерам нефти обещает авторитетный американский аналитик. Он прогнозирует, что цены на бензин не в столь отдаленном будущем могут упасть более чем наполовину – до уровня цен конца 90-х годов. Его главный аргумент – стоимость нефти в последние два года была вздута искусственно, в том числе инвесторами, поставившими на кон более 100 миллиарда долларов в ожидании подъема цен. В действительности же, по его словам, геополитические и геоэкономические условия не обеспечивают такого уровня цен, и рынок начал это осознавать. В своем предсказании Филипп Верглер пока в одиночестве, большинство его коллег говорят об умеренной коррекции нефтяных цен. Однако именно он три года назад в полном одиночестве предрекал небывалый взлет цен на энергоносители. 28 лет с чужим сердцем живет 48-летний Тони Хьюсман. И последние тесты показали, что трансплантированное почти 30 лет назад сердце работает нормально. Житель Огайо – рекордсмен-долгожитель среди тех, кто живет с пересаженным сердцем. Как он сам говорит, он доказательство того, что можно пройти через смертельную болезнь и вернуться к нормальной продуктивной жизни. Однако врачи не могут объяснить причин этого из ряда вон выходящего медицинского успеха. Каждый из 4 пациентов, прошедший через подобную операцию, умирает в течение 5 лет, хотя число тех, кто живет больше 5 лет, увеличилось за последние десятилетия. В том, что касается главного долгожителя, он чувствует себя совершенно нормально, но продолжает принимать лекарства, препятствующие отторжению чужеродного сердца. Никарагуа и Панама борются с Флоридой и Аризоной за американских пенсионеров. Две маленькие центральноамериканские страны рекламируют свою природу, погоду и дешевизну, призывая выходящих на пенсию американцев переселяться к ним. Бедные соседи США надеются, что обслуживание американских пенсионеров поможет им выбраться из хронической бедности, рассказывает Ян Рунов.
Американцы традиционно переезжали на старости лет в теплые штаты, Флориду и Аризону. Однако пенсии не поспевают за ростом цен на дома и квартиры, и потому приходится искать альтернативу за пределами Соединенных Штатов. Десятки тысяч американцев сначала выезжали в Коста-Рику и в Мексику только на зимние месяцы, а затем переселялись туда насовсем. Но теперь более выгодные условия стали предлагать другие страны. В Никарагуа, например, человек старше 45 лет и получающий хотя бы $400 в месяц может получать из-за границы деньги и товары домашнего назначения без пошлин и без налогов. Автомобиль можно ввозить из-за границы каждые 5 лет, а потом продавать без уплаты торгового налога. В Гондурасе и в Белизе приняты похожие законы. В Панаме иностранные пенсионеры получают 50% скидку на все – на авиабилеты и на кино, на лекарства по рецепту и на рестораны, на посещение врача на дому и на больничные услуги. Эти страны понимают, какой большой и богатый рынок представляют собой американские бэби-бумеры, выходящие на пенсию, говорит Джефф Хорнбергер, менеджер Национальной ассоциации риэлторов. А как для самой Америки, хорошо или плохо, что пенсионеры уезжают? Научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Дэвид Джон ответил. Есть несколько причин выезда пенсионеров из Соединенных Штатов, главный из которых – климат. Люди могут жить в тепле на берегу моря или в горах за гораздо меньшие деньги, чем в Соединенных Штатах. Но когда начинают одолевать болезни, они часто возвращаются в свой Нью-Йорк или в Бостон к хорошим врачам и хорошему медицинскому обслуживанию. Американская экономика от их отъезда пока не страдает, потому что это явление не носит массового характера. Даже такие пенсионные штаты, как Флорида и Аризона, ничего не теряют. Я
бы сказал даже наоборот. Чем больше людей, особенно пожилых, переселяется в эти штаты, тем больше эти штаты должны тратить деньги на улучшение инфраструктуры, на расширение сети медицинских центров и больниц, домов для престарелых и так далее. Для них то, что пожилые люди предпочитают ехать в другие места, даже лучше. Это был Дэвид Джон из фонда «Наследие». Гейл Гирлинг, переехавшая в Никарагуа 10 лет назад и ставшая здесь агентом по продаже недвижимости, говорит, что интерес стареющих американцев к курортам Центральной Америки вырос за последние 2 года больше, чем за предыдущие 10 лет.
Рассказывал Ян Рудов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американская поп-дива Бейонсе преподнесла себе замечательный подарок к 25-летию. Более 500 тысяч копий ее нового диска «Birthday» были проданы за первую неделю после его выхода в свет, что превратило 25-летнюю юбиляршу в лидера музыкальных чартов. Песня «Listen». Послушай.
Передача «В Америке» сегодня, подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Дмитрий Налитов, ведущая
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Чего ждать от нового театрального сезона? Об этом пойдет речь в следующем часе. Гостем студии будет главный редактор петербургского театрального журнала Марина Дмитриевская. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. До свидания.
Хороших вам выходных.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.